На уикенд во всех воевавших странах вспоминали павших героев. Сегодня с помощью гостя американского часа, писателя и историка Марины Белозерской, мы поговорим о других участниках войны. Беседу ведет наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Когда я прочел, что в Астраханской области собираются открыть памятник двум верблюдам, которые дошли со своей артиллерийской частью от Сталинграда до Берлина, я сразу вспомнил черного лабрадора Трео. Он служил в составе британского контингента в Афганистане и благодаря своему тонкому чутью успешно обнаруживал взрывчатку, заложенную террористами. За это его недавно наградили боевой медалью, учрежденной специально для животных и равноценной кресту Виктории. Эта награда называется медаль Дикин. Она учреждена в 43-м году по инициативе Марии Дикин, основательницы благотворительной организации для животных. На медали имеется надпись «За мужество» и девиз «Мы тоже служим». Животные на войне. Тема занятная, но вместе с тем и очень грустная. Животных мобилизуют, как и людей, но при этом, в отличие от людей, ничего им не объясняют. Они служат просто из преданности человеку и потому, что их так научили. Одну собаку научили бросаться с бомбой под танки, другую – стеречь узников лагеря смерти. Животное не виновато, но погибает наравне с людьми. О животных на войне мы беседуем с калифорнийским искусствоведом и историком Мариной Белозерской, автором книги «Жираф Медичи», которая вышла и по-русски в издательстве «Захаров».
Наверное, животные воюют столько же, сколько человек воюет, правда?
Да, это практика, к сожалению, стара как мир. И животных использовали в боевых целях, наверное, с самого начала каким-то образом.
Наверное, лошадь прежде всего, да?
Лошади были приручены достаточно поздно. Собаки были первыми помощниками человека, как на охоте, так и в бою. И выращивались, так сказать, и выводились определенные породы для боя, как и для защиты. И, скажем, вот в Древней Греции были такие молосские собаки, которые были, наверное, родственники мастифов, которых использовали в боях. Спартанцы пользовались целой стаей собак, которые патрулировали у них стены города. Римляне брали с собой собак в бой, и когда они завоевывали британские территории, то британцы в ответ тоже выводили своих мастифов против римских. Поэтому собаки, я думаю, одно из таких наиболее приручаемых и полезных животных с древности до нашего времени. Собаки, поскольку очень преданные тоже, то они служат человеку, не осознавая опасности для себя, как, конечно, вот эти собаки, которые погибали под танками во время войны, и, не задумываясь о своем благосостоянии, боролись наравне с своими хозяевами на поле боя.
Один из характерных примеров использования животных в военных целях – завоевание Мексики Фернандо Кортесом в XVI веке.
Когда он завоевывал Мексику, тоже привез с собой больших собак, которые терроризировали местное население, как и лошади. Лошадей мексиканцы не знали, поэтому они думали, что они колоссальные собаки, и их очень опасались, поскольку лошади, как и собаки, были одеты к бою часто, в броню какую-нибудь. И они казались совершенно сверхъестественными существами для тех, кто никогда таких раньше животных не видел. Для собак часто их тоже одевали в такие ошейники с железными шипами, чтобы их шея предохранялась, и заодно имела военную тактическую роль.
В отряде Кортеса было всего 16 конных рыцарей, причем некоторые из них в складчину владели одной лошадью. Что касается собак Кортеса, то это были громадные охотничьи псы, обученные нападать на человека. Марина Белозерская рассказывает об экзотических способах применения животных на войне.
Более, может быть, интересно вам, так сказать, менее знакомые вариации использования животных в военных целях. Это, скажем, использование ядовитых змей. Древние источники описывают очень знаменитую битву, где Ганнибал, тот самый, который использовал слонов на завоевание Италии, он воевал против пергаменцев, и его тактика частично состояла в том, чтобы собрать большое количество ядовитых змей, засовать их в глиняные горшки и кидать на палубы кораблей своих противников. И когда горшки падали на палубу, они разбивались, и ядовитые змеи из них довольно в гневном настроении вылетали. И эта битва была в 184 году до нашей эры выиграна при помощи частично этих змей, поскольку противники Ганнибала были одновременно боролись и против его войск, и против змей.
Морское сражение при Пергаме описал римский историк Корнелий Непот. Пергамские корабли, пишет он, все ожесточеннее теснили противника, как вдруг на них посыпались глиняные горшки. Эти метательные снаряды сначала вызвали у бойцов смех, поскольку невозможно было понять, что все это означает. Когда же они увидели увидели, что суда их кишат змеями, то пришли в ужас от нового оружия и, не зная, от чего спасаться в первую очередь, пустились в бегство и возвратились на свои стоянки. Так Ганнибал хитроумно одолел пергамскую рать.
Я вам тоже тогда расскажу, вы, может быть, не знаете, что во время Второй мировой войны у американцев существовал проект использования летучих мышей для бомбардировки.
Читал об этом,
читали, да?
К сожалению, использование зверей как летучих бомб или пламенных каких-то орудий тоже очень давно известно. И, скажем, римляне обертывали свиней соломой, поджигали солому и бросали их против слонов, поскольку и огонь из визги свиней приводили слонов в панику. Было такое еще предложено использование макак таким же образом. То есть бедных зверей поджигали и кидали против противника столетиями, к сожалению.
Проект использования летучих мышей в войне с Японией появился в 43-м году и был одобрен президентом Рузвельтом. Летучая мышь способна нести в полете груз тяжелее себя. На теле летучей мыши укрепляли маленькую зажигательную бомбу замедленного действия. Контейнер с мышами выбрасывали с парашютом. На небольшой высоте контейнер раскрывался, и мыши продолжали полет самостоятельно. Предполагалось, что они будут прятаться на чердаках японских домов, построенных в основном из дерева и бумаги, и устраивать там пожары, вызывая панику среди местного населения. Разработка и испытания мышиного оружия продолжались вплоть до августа 44 года, а потом программа была закрыта. Она оказалась дорогостоящей и неэффективной.
Еще одно интересное применение – это использование пчел в военных целях. Есть определенный вид меда, который называется сумасшедшим медом, который пчелы делают из цветов рододендрона, азалии и олеандра. И мед имеет токсины от этих растений. И в древнегреческие времена, и в римские, местное население выставляло на пути армии горшки с медом. И поскольку армия шла длинными маршами и хотела полакомиться немножко медом, то они ели этот мед, который их как бы сразу делал не только пьяными, но обезоруживал их. Люди пьянели, падали, засыпали, и на них можно было легко напасть, и их можно было легко порубить в то время, когда они были под влиянием этого меда. Биологическое оружие использовалось очень давно разными способами, либо медом, либо змеями, либо тоже очень была распространенная практика взять каркас, разлагающийся какого-нибудь животного, и кинуть его в колодец или колодцы врагов, или через стены врага, и таким образом заразить местное население.
Ну, не будем идеализировать тоже животных. У животных есть своя агрессия, которая как раз в них культивируется для военных целей.
Ну, да, может быть, но, с другой стороны, часто это либо агрессия, либо преданность обходилась дорого владельцам, поскольку и собаки, скажем, вот, которые были тренированы бросаться под танки, поскольку собаки были голодные, их тренировали искать пищу под танками, а при этом привязывали на спины их взрывчатки. И собаки не разбирали свои танки от чужих. И поэтому, так сказать, вот это качество собак следовать командам обходилось дорого обеим сторонам. То же самое было и со слонами. Когда слоны впадали в панику, они могли растоптать и свои войска, и войска противника. И поэтому частично, так сказать, поскольку животные существа разумные, но с некоторыми ограничениями, то они не всегда могут разобрать толк своих действий. Поэтому это способ оружия чреват своими последствиями.
Но, с другой стороны, мне кажется, что животное на войне способствует смягчению нравов.
Ну, я не знаю, это может быть идеализация. Есть отдельные истории, в которых какая-то собака спасает своего солдата и становится душой батальона. Но, с другой стороны, это не спасало гораздо большее количество собак от гибели под танками. И поэтому в каком-то смысле, может быть, несколько собак и смягчили несколько сердец, но недостаточно, чтобы прекратить использование животных в военных целях или использование людей в военных целях. И потом война не столько огрубляет человека, сколько просто выявляет недостатки. И это распространяется и на людей, и на животных, к сожалению. Животные, так сказать, в каком-то смысле являются зеркалом наших поступков. И это как бы был тезис моей книги, что в том, как мы обращаемся с животными, и в том, что мы в них видим, отражает нас гораздо больше, чем животных. Это в войне сказывается так же, как и в мирное время. I'd like to give my dog to Uncle Sam. You see, sir, I'm a blind boy. Yes, I am.
do my part to show what's in my heart and help my country win this war that we are in. My rover, he can hear a mile away, and he can see at night as well as day. I told my dog goodbye, I don't mean it if I cry. I'd like to give my dog to Uncle Sam. На волна.